Моя история про упорство. Она началась в небольшом городе. Я была долгожданным ребенком, о котором давно мечтали родители. И вот настал день моего появления на свет. Роды у мамы были очень тяжелыми. Я не дышала 10 минут. Когда 14 минут не дышит ребенок, его перестают реанимировать. И у меня оставалось всего лишь 4. Но я боролась, и все-таки меня успели оживить. На несколько дней позже маме подошла акушерка и сказала: «Твой ребенок не жилец. Даже если она выживет, у нее будет умственное или физическое отклонение». И с тех пор мама и всю жизнь начала оберегать меня от всего, окружать заботой и любовью. Прогнозы этой сумасшедшей акушерки ничего общего с реальностью не имели. Я росла активной, сообразительной, ходила в гимназию, училась на отлично. И была маленькой максималисткой. С родителями мы часто ездили отдыхать в горы, на машине, на несколько дней с ночевкой. И вот в одну из таких поездок с нами поехала семья друзей с их детьми, сыном и дочкой. Как обычно бывает у взрослых, они вечером начали выпивать, а меня отправили в палатку спать. Но мне не хотелось. Я услышала пьяный разговор. Мой папа говорил своему другу: «Эх, я так мечтала о сыне. Тебе так повезло. Почему у меня родилась дочь, а не сын?» И мне стало так обидно, я не могла понять, чем я хуже. Я начала плакать и долго не могла уснуть. Но решила для себя, что я не согласна с этим и буду доказывать в дальнейшем, что дочь тоже может чего-то достичь. Через некоторое время мои родители развелись, когда мне было 8 лет. И мы с мамой из большого частного дома переехали в малогабаритную квартирку. Я сменила школу. И мне было очень страшно оставаться дома одной. Мне казалось, что в шкафу спрятался вор, и я могла просидеть на кровати, не двигаясь, несколько часов. Плюс ко всему маму сократили с работы, и у нас началась экономия, мы еле-еле сводили концы с концами. Тогда я поняла, что когда вырасту, буду образованной, самодостаточной и востребованным специалистом, чтобы не оказаться в такой ситуации. Через год мы снова переехали к моей прабабушке, чтобы помочь ей. Я второй раз сменила школу. Я стала закрытой, и мне было страшно говорить, особенно в большой компании. Когда на уроке литературы меня просили прочитать текст, у меня начинался внутренний мандраж, и голос дрожал, я просто не могла совладать с собой, со своим волнением. А зато мы стали жить рядом с моим дедушкой, бабушкой и дядей. Часто играли в настольные игры и карты, а дедушка научил меня играть в преферанс. И там я полностью раскрывалась. Это была моя любимая игра, потому что я могла использовать весь свой потенциал, свою логику, стратегию. Я любила рисковать, просчитывала ходы наперед и запоминала карты игроков. Мне очень нравилось побеждать. После 9 класса я решила поступить в бизнес-колледж, а папа мне помог с оплатой. В моих планах было закончить высшее образование на 1 год раньше, чем все мы одноклассники, чтобы поскорее пойти на работу. Но уже на 2-м, 3-м курсе я начала зарабатывать в прокате дисков, продавцом и получать свои первые 270 тенге в день. Это были очень маленькие деньги, как сейчас 1000. Можно было купить на них 10 булок хлеба. Но они были не лишними, и я, конечно же, принесла их маме. Закончив колледж в 18 лет, я поступила сразу на заочное, на экономику. И начала искать работу. Меня никто не брал, потому что не было опыта. Мое среднее образование никому даром не нужно было. Я ходила по разным банкам, ничего не получалось. И вдруг в одну компанию требовались выпускники с техническими специальностями. Я решила попробовать. Я пришла и сдала собеседование, тестирование и отбор в только что открывшуюся проектную компанию. Устроилась инженером-проектировщиком, зарплаты в 2 раза больше, чем получала моя мама. Моему счастью просто не было предела. Я увидела огромные возможности для себя. Во-первых, я почувствовала себя ценной и нужной. Во мне нуждался коллектив, компания. Я смогла помогать маме, и наши 10 лет экономии на всем закончились. Во-вторых, когда мой руководитель открыл компанию, ему было всего лишь 26 лет. А у меня впереди были еще 8 лет для того, чтобы повторить то же самое. И это стало моей большой целью. В-третьих, я поняла, что образование и опыт не главное. Большее значение имеет усердие, стремление, желание и не упускать возможности, которые постоянно дает нам жизнь. Мой руководитель вдохновлял, он был очень талантливым управленцем. Он учил нас с нуля, как проектировать, как изучал, обучал нас расчетным программам, графическим, и стал для меня ментором. Он очень уважительно ко всем относился и обращался ко мне на «вы». Так мы проработали 1,5 года, ездили на корпоративы. Когда были авралы, мы выходили по выходным, но потом он давал возможность отдохнуть в будние дни, и получали мы премию в размере целого оклада. Все было просто идеально. Но в 2008 году происходит мировой кризис, и наша компания закрывается, потому что вся стройка заморозилась. Я и мои коллеги остались без работы, но эта сфера меня настолько зацепила, что я больше уже не рассматривала другие варианты и пошла искать работу. Благо, в одну проектную компанию требовался несколько человек, которые не готовы были принять. Когда мой директор услышал, что я 1,5 года без опыта работала проектировщиком, и 2 моих коллег тоже ищут работу, он долго смеялся и был в недоумении. Ну, каким-то образом я его убедила, и он взял всех 3 на испытательный срок. Там были практики старой закалки. Я щупала в архиве бумажные серии и типовые проекты 60-х годов. Моей начальнице нравилась моя отзывчивость, ответственность, внимательность, и очень быстро меня стали повышать. В этой компании я получила образование по экономике и поступила дальше на строительство. Некоторые мои коллеги стали переезжать в Алматы, и я с ними общалась, они говорили, что здесь очень хорошо устроились, получают достойную зарплату. В 2010 году мой парень тоже переехал в Алматы, и спустя год я решилась, получив диплом, наконец-то, по своей любимой профессии, и имея уже 5-летний опыт работы, тоже переехать в Алматы. С надеждой, что за 3 дня найду работу. Но это было очень самонадеянно. В течение 3 недель я каждый день ходила на собеседование со своим резюме. И кто-то говорил сразу, нам не нужны специалисты, а кто-то проводил собеседование и давал отказ. В моих планах не входило сидеть на шее у моего парня, а деньги-то уже заканчивались. Мои все сбережения почти приходили к нулю. И у меня оставался последний козырь в рукаве. который я откладывала до последнего. Я знала, что у моего ментора есть знакомые в строительной компании. И я попросила его о помощи. В этот же день он устроил собеседование, и меня приняли на работу в крупный проектный институт архитектором. Я быстро очень показала себя, потому что у меня были уже и знания, и опыт. Цель моя была первое время — это машина, я всегда о ней мечтала, и решила за год накопить, потому что я категорически против всегда была кредитов. Я решила пойти по пути депозита. И 50% моей зарплаты автоматически уходило на карточку. Я не имела права снимать с этого депозита, иначе проценты бы сгорели. И так как денег не хватало, я пошла на вторую работу вечером в компанию технадзора. Там я проработала, и в какое-то время мне предлагают проект итальянской виллы. Я соглашаюсь, знакомлюсь с директором этой компании, а он на протяжении всего этого проекта приглашает и зовет меня к себе, главным инженером проекта. На самом деле было очень страшно уходить из такой компании, из бизнес-центра класса А в какую-то непонятную контору, переделанную из трехкомнатной квартиры. Насколько она была стабильная, я не знала, но зарплату он мне предлагал x2, и этот опыт мне был нужен. Поэтому я пошла. Проработав там, я поняла, что, из чего состоит весь цикл проекта, от исходных данных до прохождения экспертизы, и познакомилась с потрясающей девушкой, с которой мы очень сблизились. Представляете, она так же, как и я, хотела открыть свою компанию, и мы сделали это вместе, вдвоем, в 26 лет. Сначала у нас было двое человек, затем четверо, и мы брали какие-то мелкие проекты, нарабатывали связи и были полны энтузиазма. Я пишу своему ментору, каких успехов я достигла. И через 2 года он приезжает к нам навстречу и говорит: «Аня, я вижу, как вы выросли. Я планирую открыть здесь филиал. Есть интересные проекты. Как вы смотрите на совместное сотрудничество?» Конечно же, я на 7-м небе от счастья. Но моя подруга, мой партнер, она в это не верит. Мы начинаем ругаться, ссориться. Я к тому же жду первую дочку свою и не знаю, через сколько времени после ее рождения смогу выйти на работу. В итоге мы приходим к тому, что наши пути расходятся. Тогда меня поддержал мой муж. Помните тот парень, к которому я приехала? И он взял воспитание и уход за ребенком полностью на себя. Я безотрывно работала онлайн, а спустя 3 месяца после ее рождения вышла на работу уже на полный день. Я совмещала работу директора, главного инженера, молодой мамы. Было очень тяжело, но я справлялась. Через 1,5 года у нас родилась 2-я дочка, и все повторилось. Через 3 месяца я опять вышла на работу, а у него уже осталось 2 детей, и он продолжал и продолжает меня поддерживать в воспитании детей и следит и заботится о нашей семье и нашем быте. Так мы проработали с моей командой из 4 архитекторов 4 года. В 2020 году случился карантин, опять же вся стройка заморозилась. Я не знала, что делать, и начала брать все подряд проекты, чтобы сохранить зарплату своим ребятам. Для меня это было очень важно. И однажды вечером неожиданно мне звонит координатор проекта. Это была девушка, со стороны заказчика она была. И предлагает мне очень интересное, необычное предложение. Поехать, она говорит так: «Сможешь собрать команду из 10 инженеров и поехать послезавтра на 2 месяца в Атырау, чтобы проектировать и строить инфекционную больницу?» Это был режим ЧП. График работы будет с 8 утра до 12 вечера, без выходных. Оплата достойная. Ответ нужен через 2 часа. Я люблю вызовы, наверное, вы заметили. И уже готова сказать «да», Но мне, конечно же, нужно в первую очередь посоветоваться со своим супругом. И он меня в очередной раз поддерживает. Пока я обзваниваю свою команду, он ищет мне водителя и машину. В то время не летали самолеты и не ходили поезда. Мы ехали двое суток. Но риск – благородное дело. И я перезваниваю, говорю, что дело сделано, моя команда и я готовы выезжать. После возвращения с Атырау мы с ней встречаемся, и у нас возникает идея объединиться и создать совершенно новую компанию с первой и самой высшей категории. Мы написали стратегию, с тех пор прошло уже 3,5 года. С 5 человек мы выросли до 40. Мы развиваемся до сих пор, заработали репутацию, даем возможности молодым специалистам, таким же, как когда-то была я, и обучаем их. Я задавалась вопросом, почему тогда папа все-таки хотел сына? Может быть, фамилия? Я оставила его фамилию. Может быть, он хотел, чтобы парень был руководителем? У меня своя компания. Может быть, он хотел, чтобы его сын достойно и хорошо зарабатывал? Я зарабатываю. И папа мной очень гордится сейчас. Но теперь он ставит пример меня своему сыну, моему сводному братишке. И я поняла, что проблема-то была не во мне. Просто мой папа с таким характером прямолинейным. Но в любом случае спасибо.